Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Я сегодня назвал нашу передачу «Иван Голунов. Новый мученик от либерастов», потому что тут у нас три дня назад буквально на медиа-горизонте взошла новая звезда. Не боюсь этого слова, три дня назад вряд ли кто-либо из широкой публики, и нас в частности, хотя, может быть, даже не широкая публика, подозревал, что есть такой журналист Иван Голунов, и чем он именно занимается. Но тут оказалось, что три дня назад его схватили менты, и он таким образом является жертвой ментовского произвола, я бы даже сказал так, ментами умученный, потому что его схватили...
Так ментами или либералами? Ты как-то путаешься в Казани.
От либерастов это его собственное происхождение, а менты это умучивающие. Потому что у него якобы обнаружили наркотики, обнаружили или нет, сие неизвестно, потому что милиция славится, полиция, прошу прощения, все время почему-то ее называю по инерции милицией, долгая советская привычка. Полиция у него обнаружила, так сказать, наркотики, но само по себе обнаружение наркотиков в нашей реальности не новость. Собственно, наркотики подбрасывают достаточно часто, это такой обиходный сюжет. И, собственно, одним больше, одним меньше, как бы никакой новеллы не существует. Новелла состоит в том, что ее подбросили именно журналисту, причем журналисту, так сказать, либеральной направленности отчетливой. И тут же родилась версия, что ее подбросили за то, что он якобы является автором, то есть не якобы, а просто является автором многочисленных разоблачений коррупционных схем, в частности, в кладбищенском бизнесе. Еще там где-то, так сказать, сотрудничал до того, как перейти в интернет-издание «Медуза» в целом ряде таких же средств массовой информации, типа «Слон», «Ведомости», телеканал «Дождь» «Натюрлих», вот, ну и вся вот эта вот гамма. И после чего, ну, естественно, возникло у меня, например, желание ознакомиться с его интернет-расследованиями, то есть что же он там такого написал, что переплюнуло бы, ну, грубо говоря, Навального, который выступает своими расследованиями, значит, известными, ну, или тех журналистов, которые там по тем или иным поводам, ну, так сказать, высказываются, потому что коррупционная тема – это не Нива одного только Ивана Голунова, на нее пишут многие. И, честно говоря, ничего такого особенного не нашел. То есть, да, писал о мусорных полигонах, кстати, тоже, ну, что, он один, что ли? Нет, может, самый яркий был, тоже не самый яркий. Самый известный, ну уж точно не самый известный, раз мы три дня назад его тогда вообще не знали. Тогда спрашивается, а вот из-за чего, собственно, сыргам? Из-за того, что журналисту подбросили наркотики. Ну, если их действительно подбросили, потому что хочу сразу заметить, что подбрасывают их далеко не всем. То есть, менты, наверное, конечно, козлы, но не настолько, чтобы подбрасывать их абсолютно любого. Приведу параллельный пример. Вот у нас наши, в частности, Саши знакомые, Юра Мухин, Валера Парфенов, Соколов, Барабаш, совсем недавно таким же образом были захвачены, таким же образом, я имею в виду, ментами, а не с подбросом наркотиков. Никто им наркотики не подбрасывал, их судили затем за организацию референдума, за то, что они пытались организовать референдум за ответственную власть. Люди получили реальные сроки. За исключением Юрия Мухина, который в своих годах ему, так сказать, дали срок условный, уже, кстати, не первый. И в этом смысле встает вопрос, вот если у нас вот эта вот либеральная общественность, которая сейчас массово вступается за всех, так сказать, ментами умученных, она что, и там действовала точно так же? Был какой-то всплеск, не хочу сказать, что ничего не было. Информация точечно дозирована как-то проходила. Но то, чтобы такой взрыв эмоций, который выразился, а, в том, что перед зданием суда, на котором, так сказать, умученного ментами собирались наглые менты посадить в СИЗО, собралось аж несколько сот человек, которые, так сказать, шумели, гудели, в итоге ему дали, так сказать, домашний арест. Далее прокатилась волна по всем зарубежным средствам массовой информации, что особенно интересно. Потому что, казалось бы, ну вот они-то далеко находятся, опять же, события свежие, но отреагировали и Washington Post, и Independent, это Лондон, Великобритания, и Sunday Times, естественно, и Business Insider, Нью-Йорк. Neue Zürcher Zeitung в Швейцарии, где мы, где Швейцария, да, даже и та отметилась, так сказать, обстоятельной статьей, как же это они, так сказать, посмели так посягнуть на свободу слова, да и подбросить в нее наркотики. Ну, я уж не говорю про местные средства массовой информации. Журналисты аж двух федеральных телевизионных каналов, заметьте, не каких-то, а именно телевизионных, они... такой, как говорится, шум в прессе, ну, мы немножко представляем себе, обладая определенным политическим опытом, что такие вещи не получаются просто так. Вот знаете, все один, как в свое время любил говорить Жванецкий, все в одно время об одном и том же подумали, чтобы сразу во всех долах и весях идти в России, идти в разные каналы, идти в разных городах, идти за рубежом, идти в Вашингтоне, Цюрихе и Лондоне. И все сразу вот в один момент озаботились. Ептыть, это же как же так-то? Подбрасывают наркотики. Невидаль. В России-то. В России наркотики подбрасывают, ну, считай, через каждого. Про воров в законе, к которым я отношусь, кстати, с большим уважением. Мы с тобой недавно обсуждали эту тему. Кто ворует лучше, власть или воры в законе? И сошлись на мнении, что воры в законе делают это профессиональнее и корректнее. И честнее делятся. Вот. Но ворам в законе и без закона вообще подбрасывают наркотики как здрасте, так сказать, доза там, 2 грамма или 3 грамма, которая считается там уже распространением, она как дежурная фигурирует практически в каждом деле. У нас практически все воры в законе сидят за распространение как бы наркотиков, потому что у них в кармане нашли эти самые пресловутые 3 грамма. Хотя они, ну, достоверно понятно, что они, зная о своей судьбе и как это к ним относится, с собой такую фигню не таскают, не говоря уже о том, что далеко не все ее употребляют. Ну, в общем, короче говоря, то, что такой шум произошел вот просто на ровном месте, на месте журналиста, которые 3 дня до этого вообще никто не знал, я думаю, что некоторая часть людей предполагала существование канала «Медузы», я, например, слышал это слово, но никогда не интересовался ни содержанием того, что на нем опубликовано, ни вообще, так сказать, кто она такая и для чего она нужна. Было понятно, в каком тренде она находится, а у представителей вот этого тренда, слава богу, достаточно. А вот то, что именно по поводу этого журналиста возник вот такой вот гигантский сполох, это, конечно, привлекло наше внимание, из-за чего мы, собственно, и решили сегодня прокомментировать эту ситуацию. Саш, я тебе сразу передаю слово, и потом у меня есть еще что добавить.
Я уже думал, ты час будешь говорить о том, какой он плохой, так сказать, и что... Так
сказать, про плохой я не сказал ни слова, Саш.
Ну, ты как бы пытался принизить его известность, так сказать, что у него расследования плохие, еще что-то. Хорошие у него расследования.
Я не говорю, что они плохие, просто, Саш...
Хорошие, хорошие, Валер, да, я... Хорошо. Ты говорил на протяжении 12 минут.
Хорошо, если ты его знал, то я его не знал.
Значит, я знал. Знал, расследования хорошие, профессиональные, не в бровь, а в глаз, так сказать. Причем в значительной степени, так сказать, если говорить о московской тематике, а он львиную долю, так сказать, своей работы посвящал московской тематике, эти расследования, так сказать, отвечали, так сказать, самым аморальным сторонам московского бизнеса, типа похоронного, черных риэлторов и прочего. С фактами, с цифрами, с комментариями, с многократной перепроверкой. Значит, и ни разу, так сказать, эти бандиты, на которых, так сказать, он писал вот эти статьи, ни разу, так сказать, на него не подавали суд, не выигрывали ничего за клевету. То есть он выполнял свою работу вполне профессионально. И в этом плане никаких претензий нет. То, что дело сфабриковано и ему подкинули эти наркотики, очевидно. Ну, уже вот на данный момент очевидно. Начиная от поддельных фотографий, которые ему пытались приписать якобы в его квартире, что там якобы подпольная лаборатория, заканчивая тем, что, так сказать, у него смывов и стрижку ногтей не произвели с самого начала, как полагается, в делах о наркотике. Сейчас произвели там нули. Подтвердил это не кто-нибудь, как главный нарколог страны, некто Брюн. То есть все это достаточно очевидно, так сказать, и получено. То, что у него были какие-то ссадины, что ему по морде дали при задержании, тоже такая очевидная вещь, которая подтверждена врачами. То, что его задержали днем, и по закону обязаны были это время поставить, время задержания, поставили ему ночью, так и следующего дня, так сказать, тоже очевидный факт. То есть нарушение моря, фальсификация, так сказать, она подтверждена. Значит, позиция вот этих вот карателей, которые занимаются его делом, достаточно очевидна. Именно по этой причине, в силу очевидности всего происходящего, очевидности всех этих безобразий, поднялось большое количество людей, которые стали протестовать против этого. На этом все не закончилось. Когда начали протестовать поначалу, каратели думали, что они перекроют этот протест. И так и начали по-прежнему поступать, так сказать, как они обычно поступают. То есть люди, которые выходили на одиночные пикеты, они их забирали, сажали в кутузку, собирались составлять протоколы. Однако налетели на вполне конкретную вещь. Они начали забирать депутатов муниципальных собраний Москвы. В частности, Азара, который, кроме того, что он журналист в какой-то газете, он еще депутат муниципального собрания. Мне удалось по этой причине, так сказать, поднять хай среди муниципальной публики. Было письмо порядка, на данный момент, по-моему, больше сотни подписало, так сказать, депутатов по этой части. Они начали приходить и тоже вставать в пикеты. Короче говоря, дело сдвинулось, так сказать, и пошло и дальше, и дальше, и дальше. Значит, соответствующие бумаги и обращения подписали не только люди, которые непосредственно являются его начальниками, такие как Венедиктов или Муратов, которые занимались этим процессом и не бросали его в беде, так сказать, а так следовали за кортежем, куда его привозили, в больницу там или еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то. Ну и вполне себе рядовые журналисты, так и просто неравнодушные граждане. И достаточно дружно пришли к суду. Хай поднялся, так и до небес. И ты совершенно справедливо описал, что действительно много было предпринято усилий по этой части. Этот хай достиг результата. В итоге судья, который никогда не слушается закона, никогда не так, все делает по команде, по копирке, в данной ситуации отказал прокуратуре и Следственному комитету и отпустил его под домашний арест, вместо того, чтобы посадить в тюрьму и пытать его дальше, потому что у него со здоровьем, очевидно, не очень. Так ведь он как крайне болезненно, да и вообще по такой жаре после мордобоя переносится заключение достаточно сложно. Значит, в итоге человек оказался, по крайней мере, под домашним арестом, и перспектива его оправдания велика. Общественное мнение вышло наружу. Кстати, когда люди протестовали у здания суда, никакого разрешения не спрашивали, ни на какой ни митинг, ни на что, просто пришли, вопили, так и буцкались с полицией как-то так эти у входа, вели себя достаточно уверенно по этой части. Результат получился. Значит, на данный момент вынуждены по этому поводу что-то сказать, так сказать, и Путин, и Песков, и Москальцова, и Колокольцев, и прокуратура, и многие другие. Значит, дело забрали сначала из районного управления, точнее, окружного управления Западного округа в Москву, потом Следственный комитет. Сейчас под контроль взяла его прокуратура генеральная. То есть все шансы на то, что будет доказано, уверенно доказано, что он не просто он не виноват, а была фальсификация, причем фальсификация карателями в полном объеме, так сказать, потому что они наврали, конечно, в три короба, кроме фальшивых фотографий. Значит, они фальсифицировали не только так и там данные, так и протоколы задержания и прочее. Они наврали, что они якобы с марта месяца вели дело по нему, зная, только, как сказано, только его имя и номер телефона. И подозревали, что он привозит наркотики из Риги, самая наркотическая страна, круче Афганистана, потому что он туда часто ездит. Там находится редакция «Медузы», в которой он работал. Он, естественно, ездил в Ригу. Естественно, что он катался туда-обратно. Это послужило основанием, как они утверждают, для того, чтобы подозревать, что он привез наркотики и собирается их, видимо, распространять. Значит, все это сшито белыми нитками. У меня никаких сомнений нет, что будет доказана коррупционная составляющая этого заказного дела. Уже самого вот этого кекса, который, так сказать, давал указания полковника, раскручивает его финансовые дела. Нашли уже какое-то бешеное количество земельных участков. Я думаю, что найдут и большое количество и недвижимости, и машин, так сказать. А может быть, и как у Захарченко, найдут миллиарды, так сказать, дома наличных денег. Короче говоря, ситуация развивается, так сказать, абсолютно в нормальном русле. И я надеюсь, что будет все доказано. И те люди, которые сфальсифицировали это дело, получат свои заслуженные 10-20 лет заключения, которые они достойны по Уголовному кодексу. Это будет убедительное доказательство того, что общество, когда оно упирается, оно может провести какое-то решение. Общая ситуация в стране поменялась. Настроение, те случаи, которые ты совершенно справедливо приводишь, возмутительные, когда большое количество людей не поддержало нас, когда мы заступали за Мухина и его товарищей, и это было, и это справедливо, это было, это позорно российская общественность, значит, это самое общество в данный момент подвинулось из-за пенсионной реформы, из-за падения жизненного уровня, из-за снижения доходов, из-за того, что фальсифицируют, так сказать, одно, второе, третье, пятое, десятое дело, и это очевидно. И как в случае с ворами, за которых заступаться, честно говоря, не хочется, как и с честными гражданами, как этот журналист, точно так же. И в итоге, так сказать, как мы совершенно с тобой неоднократно отмечали, что никто не знает, когда прорвется. Вот оно прорвалось. Кстати, первый раз прорвалось не здесь, первый раз прорвалось в Екатеринбурге, когда неожиданно власти отступили от планов застройки сквера каким-то вонючим храмом. Значит, здесь это второй случай, так сказать, в короткий промежуток времени, значит, им приходится отступать. На чуть-чуть, на какие-то копейки. Но тем не менее, так сказать, это позитивный фон для проведения выборов, это позитивный фон для давления на власть дальше, так сказать, по вполне очевидным вещам. И меня это вызывает вполне понятное удовлетворение, тем более, что я активное участие принимаю в этом деле. Значит, итогом и в частности моей деятельности является вот этот результат, что мне вполне симпатично. При этом, какой он направленности, левой направленности, правой направленности, какой-то другой, так сказать, для меня они в данном случае не существенно, потому что я конкретно заступаюсь за конкретного человека, которого я раньше не знал лично. По крайней мере, у меня нет никаких личных мотивов. Но то, что так сказать, я готов выступить единым фронтом с теми журналистами, которые накинулись на власти и полноценно их жрут, и муниципальные депутаты, которые поддержали это дело, и многие из которых мои товарищи. Значит, мне это симпатично. Все.
Угу. Ну, у меня чуть-чуть меньше симпатии ко всему этому делу, потому что я с такой ситуацией сталкиваюсь с этим в первый раз. Вот, кстати, журналист. Среди тех осужденных по делу Мухина, условно говоря, и ГПР ЗОВ, был известный нам с тобой Соколов. Он тоже журналист РБК. Там РБК по его поводу чего-то такое невнятное вякнуло. Я имею в виду невнятное по сравнению с тем бурей, которая обваливается сейчас. Но никакой такой тотальной поддержки, там, чтобы «Эхо Москвы», и тут тебе первый и второй канал, и тут тебе «Индепендент» вместе с «Вашингтон-Пост», вместе за это взяли, за то, что люди задумали, чтобы то ни мало, так сказать, реализовать право народного референдума. Ну, ни писка, ни визга. И это не первый раз случается. Я припоминаю, что в 2001 году, достопамятном, когда мы с тобой еще обсуждали трагедию подводной лодки «Курск», я уже несколько раз рассказывал нашим слушателям, был такой эпизод, когда после наших долгих вещаний ФСБ зачесали репу и подумали, как это так, мы с тобой совершенно секретную, по их мнению, документацию свободно обсуждаем в эфире, откуда мы эти данные берем, и нет ли у нас какого-то инсайдера, который сливает нам эту информацию. С этой точки зрения устроили неформальный обыск. Сначала у меня в квартире, а через две недели еще у моего заместителя Москвичева на тот момент. И вот надо сказать, что я пытался искренне вывести это дело на широкий круг обсуждения, даже не на массовый протест, а просто на то, чтобы о нем поговорили. И среди прочего удостоился звонка аж от Людмилы Алексеевой. Это она сейчас как бы такой персонаж. Тогда, ну, я думаю, ну, Алексеева, бог с ней. Вот. Которая тщательно меня расспрашивала об обстоятельствах этого дела. Так вот, интересно, что на тот момент, когда уже готовились там какие-то публикации в разных средствах массовой информации, меня об этом предупреждали там, и так далее. Как только выяснилось, что я председатель Фронта национального спасения, вот сразу как-то и все закончилось. И никаких кругов по воде. То есть, те люди, которые представляли прекрасно, и по какому поводу происходят эти преследования, и то, что они явно незаконные, вообще незаконный обыск квартире и так далее. Там все было перевернуто. У меня даже фотографии от этого времени сохранились. Как только знали, что это идет в их, так сказать, не в их политическом русле, считали, ну все нормально, пусть власть там расправляется своими руками с нашими идейными противниками. Вот их логика была такая. Так я утверждаю, что эта логика осталась такой и сейчас. Когда речь идет об их идейных единомышленниках, вот тут поднимается буря в стакане воды, и некого Ивана, так сказать, Горбунова, нет, как его, ну неважно, которого 3 дня с тобой, мы с тобой честно не знали, кто это такой. Ну, мы с тобой никогда не упоминали его в своих передачах, хотя мы массу вещей говорили по поводу мусора, по поводу коррупции, там того всего, ссылались на Навального, еще каких-то журналистов. Ну, не было такого Ивана Горбунова, ну, не знаю. Значит, недостаточно ярко писал, или, может быть, недостаточно Голунову, простите, или недостаточно ярко, так сказать, что-то было еще. Но, во всяком случае, мы его с тобой честно, так сказать, игнорировали его существование, и ничего страшного в этом нет. Писали на эту тему действительно многие, так сказать, даже более ярко. Но вот то, что сейчас организуется вот такой вот массовый протест, я делаю акцент на слове «организуется». Потому что я категорически не
приемлю. Валер, ты в значительной степени повторяешься.
Ну, спасибо, что, так сказать, ты следишь за моими выражениями. Ну, а как? Я хочу сказать, что меня больше интересуют их организаторы. Вот в данном случае не конкретно даже личность самого Голунова, а кто это организовал, кто это сделал, кто может поднять одновременно и журналистов телеканалов, и западные средства массовой информации, и людей, которых надо известить, как минимум при помощи какого-то флешмоба. Это тоже ведь не просто так делается. Да, это, в общем, серия каких-то направленных действий, которые происходят одновременно. Я все это говорю вот к чему. Я в своих, так сказать, анализе ситуации в России неоднократно говорил о том, что какими бы патриотическими или псевдопатриотическими мотивами не руководствовалась власть придержащая, так или иначе она будет связана по рукам и ногам той самой пятой колонной либерастической, которая засела в наши СМИ, органы управления, особенно средства массовой информации, еще во времена Ельцина и продолжает оставаться там сейчас. Вот то, что мы сейчас наблюдаем в деле Голунова, независимо от того, кто прав и кто виноват там с этим подбросом наркотиков, полной ложной информации. Вот реально это продукт действия этой пятой колонны, так сказать. Она не всегда выходит наружу, особенно так массово. Но это вот именно сейчас получилось, и именно поэтому эта тема, в частности, привлекла мое внимание. Пожалуйста, Саша.
Ну, во-первых, я один из организаторов вот этой кампании, так сказать, чем горжусь. Более того, так сказать, в этом деле, так сказать, мне удалось убедить, так сказать, и депутатский корпус московский, и Гудковых обоих. Вплоть до того, что я звонил Колокольцеву, обсуждал с ним этот вопрос, так сказать, и взывал к его совести, потому что, так сказать, он в свое время, так сказать, работал на Пресне, так сказать, и работал хорошо, и в этом плане я взывал к его хорошей репутации о том, чтобы взять это дело. Какую-то роль, значит, наши совместные, мои, в частности, там еще чьи-то, что-то там Венедиктов делал, что-то Муратов. Вот добились результата. И мне, например, не стыдно из-за того, что, так сказать, я заступился за человека, так сказать, и сделал. Значит, когда ты приводишь пример о том, что они за нас когда-то не заступились, пусть это будет на их совести. Если они двуличные люди, и они заступаются только за своих, а вовсе не за своих, это их недостаток. Он, наши слушатели и наши зрители, и люди, которые независимо рассматривают эту ситуацию, они в состоянии сделать вывод и сделать свою оценку. Я иначе, так сказать, я заступался и за Соколова, Парфенова, Мухина, что вполне понятно, заступался за Голунова, так сказать, в том же объеме, потому что действительно это та вещь, которая напрягает, так сказать, когда любому человеку невиновному могут с какого-то бодуна подбросить наркотики и посадить его на значительный срок в тюрьму с подделанным судом, с подделанной экспертизой, с подделанными, так сказать, протоколами, так сказать, достаточно очевидная вещь. Что касается пятой колонны, значит, я понимаю, что, так сказать, хочется прибегнуть к сильным терминам времен войны, так сказать, конфронтационным, значит, но для этого, так сказать, надо тогда понимать, так сказать, с кем и кто воюет, кто является подлецом в этой ситуации, кто является худшей стороной, так сказать, если мы берем брать две конфронтационных вещи. Мне, так сказать, те люди, которые поддержали Голунова, несравненно более симпатичны, чем те менты, которые так и подделали так сказать, вот это дело, так сказать, сфабриковали. И те люди, которые заказали это дело, гробовщики и черные риэлторы, которые убивали людей. Ну вот категорически я с этим варьем не согласен. И если кто-то с ними воюет, так сказать, включая журналистский корпус, и успешно воюет, и друг друга поддерживает, честь им и хвала. И совершенно никаким образом я не хочу их называть обидными словами, типа пятой колонны, как будто якобы они что-то предали. Чего они предали? Кого они предали? Они борются с мерзавцами. С мерзавцами, совершенно вполне очевидными, так сказать, с убийцами, с ворами. Борются успешно, выводят их за ушко на солнышко. Те отбрыкиваются, подставляют, бьют их по подворотням прутьями, так сказать, подставляют под, значит, под наркоту, как будто они что-то украли. Мои симпатии на их стороне. И с какой бы, с какого, с чего это я вдруг... Там пятой колонны, шестой колонны, седьмой колонны. Люди честно бьются, так эти, я их готов поддержать. То, что они при этом забывают про наших с тобой союзников, и за нас в частности, в данной ситуации, то, что они не публикуют материалы, когда мы что-то боремся и нас несправедливо трамбуют. Еще раз говорю, это их недостаток, но это не отвергает, так сказать, их позитивной деятельности, за которую их, так и считаю, необходимо поддерживать.
Ну, что касается их недостатков, то мы об этом говорим с тобой примерно, на мой взгляд, лет 20. И поскольку за эти 20 лет существенно не изменилось, даже несмотря на то, что мы прошли через какой-то интеграционный период типа Национальной Ассамблеи, но, как мы видели, даже там, когда мы уже в открытую конкретно с этими ньюсмейкерами, так сказать, общались, или, во всяком случае, те, кто имел к этому отношение, даже они, скрипя зубами, но, тем не менее, не делали, так сказать, тех телодвижений, которых было бы оправдано от них ожидать, тем более, когда начались преследования против одной из составляющих оппозиции. Поэтому я считаю, что, несмотря на то, какими бы благородными ни были поводы, по которым их начинают прессовать, будь то уборка мусора, черные риэлторы, так сказать, или еще кто-либо, реально, так сказать, их, скажем так, совместная деятельность, да, остается сугубо политически направленной на свои собственные интересы, а все остальное для них является только неким прикрытием и отнюдь не основной частью деятельности. Вот основная часть – это интересы, а не основная – это то, по какому поводу именно эти интересы входят в соприкосновение. Нас пытаются увлечь все время вот этой вот приманкой, говоря о том, что мы же за справедливое дело боремся. Воруют ведь, воруют. На кладбищах бардак, бардак. Там мафия действует, мафия. Она в спайке с властью? С властью. И мы о том же говорим, ну, вас не важно, а вот про нас, пожалуйста, так сказать, поднимите нас на щит, тем более, если нам подбросили наркотики. Как будто мы самые первые в этом. Я просто хочу отделить, как говорится, рожь от плевел. Понимаете, что есть истина, а что есть наносное. Вот, на мой взгляд, наносная часть – это как раз то, тот повод, ради которого формально поднялся протест. А истинная часть – это приподнять ту часть оппозиции, которая на сегодняшний день всякую политическую опору в широких массах населения утратила, и сделать из нее единственно возможную часть оппозиции. Вот только это. Либо режим, либо вот эти либерасты, которых будет поддерживать, там, естественно, Запад, Вашингтон, Пост, и не Пост, Цюрихер Сайтунг, там, и прочее, прочее. Вот или это, или то. Вот нас хотят толкнуть в этот выбор. Я именно поэтому говорю о пятой колонии, а не потому, что мне специально хочется их назвать каким-то обидным словом. Они хотят большинство граждан России с их политическим мнением выбросить, собственно говоря, в задницу, а оставить альтернативой себя. Вот либо Путин, либо мы. Вот о чем идет речь. И именно в этом смысл действий пятой колонны. Потому что солидарно, конечно, на режим будет прессовать Запад, а изнутри должна действовать вот эта вот подпорочная часть. Именно то самое, что Франко называл своей пятой колонной, которая действует внутри Мадрида, на которой он вел наступление. Так что здесь, по-моему, аналогия совершенно оправдана. Она не обидная, она историческая.
Не совсем историческое. Приводить боевые действия, так сказать, франкистов-то и правительство, которое было, значит, и говорить о пятой колонии, которая фактически поддерживает со стороны центра Мадрида, это не совсем, эта аналогия, прямо скажем, хромает. Более того, вина этих людей, значит... Навальный в этом плане классический пример, который тянет одеяло лично на себя для того, чтобы доказать, что он единственная оппозиция. Однако к нему меньше критики по этой части, чем к либералам, о которых интегрально, так сказать, ты говоришь. Значит, это их недостаток. Он очевиден для меня. Он очевиден. Он очевиден для общества. И по этой причине, так сказать, они не набирают, так сказать, тех процентов, так сказать, общественной поддержки, которые могли бы набирать, если вели бы себя прилично. Они это должны знать. Угу. Ты им это дело высказал, нормально, так сказать, критика должна быть принята, но в данном случае поддерживать журналюгу в его праведной борьбе против мафии, я считаю абсолютно правильным, и надо показывать пример о том, как надо действовать, а не критиковать людей, которые действуют не так. Да, они действуют не так. Зачастую и таких случаев, десятки примеров, тех же самых людей, которые сегодня так и выступили. Помнили ли малость, так сказать. Они ведь тоже в межклановой борьбе тоже зачастую, так сказать, одна газета поддерживала своих, а другие, так сказать, воздерживались от этого дела. Навальневщина. Они тоже страдали, так сказать, еще внутривидовой борьбой, так сказать, между собой, так сказать, и не сильно. Значит, хотя бы в том плане поддержки своих людей, они наконец сработали так концентрированно, сделано. Более того, их поддержали ведь и патриоты, и левые, так сказать, и вообще нейтральные какие-то люди, и творческая интеллигенция, и все. И это хорошо. Это движение к объединению, это к тому, что надо жрать эту власть как можно больше, так сказать, и как можно уверенней. И я надеюсь, что это будет урок, что только так можно добиваться, потому что результат есть. Вот так можно добиться результата. А поодиночке, так и результата, как выясняется, добиться нельзя.
Я думаю, что то, что понимаем ты и я, далеко не всегда ясно обществу. Именно поэтому я свою формулировку с пятой колонной предложил, так сказать, разъяснить особенно детально и ясно. Потому что на самом деле их либерастическая точка зрения состоит в том, что когда трогают кого-то из наших, мы тут организуем массовый протест, и вы, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в качестве массовки. За вами же там массы какие-то, люди, которые вам верят. Вот вы нам массовку и создайте. Это не этот конкретно случай, я говорю в принципе про идею. Да? А как только все происходит наоборот, то это вы сами как-то варитесь в своем собственном котле, а мы со стороны посмотрим, сожрут вас власти или нет.
Ну и что, становиться в позу обиженного, что так, вот они нас не поддержали, так, нет, мерзавцы просто, они что не поддержали, так, просто, неправильно они поступили. Значит, мы обязаны поступать правильно. И если людей обижают, мы должны, независимо от их политической направленности, заступаться за них.
Я призываю их верно оценивать, несмотря на ту обстановку, в которой это происходит. То есть не подвергаться там телячьему восторгу от того, что ох, как мы тут все вместе дружно выступили.
У меня телячий восторг исключительно к себе, понимаешь. Я молодец, сработал хорошо, чем хвалюсь. Я вообще люблю хвалиться. Понятно. Вот в данном случае я хвалюсь. Сработал хорошо, я хвалюсь. Угу. А что, я считаю, что я сделал, об этом меньше говорю, это вот только в этой программе рассказываю. А где-то, может, больше, чем они сделали. Хвалюсь. Они, так сказать, меньше сработали. Ничего страшного, хоть какая-то помощь.
Хорошо. А я, в свою очередь, как бы говорю это для того, чтобы те, кто дослушает, они поняли верную оценку того, что, этого события, что именно произошло, что это не случайный всплеск эмоций, а это некая организованная акция.
Валер, ты как-то попытался его принизить, поругать. Это неправильно. Нормальный журналист, хорошее расследование.
В любой организации нет ничего плохого.
Обидели его незаслуженно, так ведь он не достоин того, чтобы его подставлять под наркоту.
Тем более за три дня. Я в данном случае не о наркоте говорю и не об этом типе. Я говорю о массово организованной акции. Она произошла синхронно на федеральных каналах, в западных средствах массовой информации.
Молодцы.
В городах и весят. Да, это синхронно, это сила. Это
даже такую сволочь, как Тину Кандилаки, и то привлекли к благородному делу. Это у меня бы это не получилось, меня бы стошнило. Но вот они сумели привлечь. Да. Молодцы.
Это показывает степень организации. А с другой стороны, на что я, собственно, обращаю внимание, это как раз и есть те щупальца вот этой пятой колонны, через которые они действуют. Они редко обнажаются, но в данный момент обнажились. Во всяком случае, в значительном числе. Пусть те, кто, так сказать, ставит это себе, кладет себе это на ум, поймет, что именно это действие, так сказать, те ниточки, за которые можно задействовать и мгновенно привести их в действие, вот они сейчас проявились. Это не часто бывает, это редкий случай. Гораздо реже, во всяком случае, чем подбрасывают наркотики. Так что, на мой взгляд, это вещь достойна отдельного.
Валера, они сами не ожидали, что будет успех. Они знали, что настроение общества поменялось, но что до такой степени не знали. Смею тебя уверить. Я же внутри там нахожусь, я веду беседы, так ведь я понимаю. Они не знали, что получится так хорошо. Это для них, это когда ты говоришь щупальца, это значит какой-то единый центр, мозг, а еще лучше четыре мозга, как у осьминога, который управляет этими щупальцами. Здесь они не знали, что получится. Не знали, они отважно бросились в драку на ветряные мельницы, а вдруг выяснилось, что это не ветряные мельницы, а фуфло, они трухлявые, так сказать. И выяснилось, что вся система, построенная на лжи, наркоте и все прочее, она нулевая. И менты начали подставлять друг друга, ФСБшники теперь жрут ментов, значит, Следственный комитет жрет там еще кого-то, прокуратура. Они теперь разбираются с системой внутреннего пищеварения, кто виноват, потому что все пытаются спихнуть в себя ответственность за явный фейк, который они натворили вместе. И это хорошо.
Я просто хочу сказать, что если те люди, с которыми ты общался, они не знают этого, то они ближе к щупальцам, чем к тому мозгу, который руководит этими щупальцами. У каждого должно быть свое место, я не спорю.
Ой, Валер, ну, так, будем хорошо, будем считать, что разумные щупальца. Еще раз говорю, у осьминога несколько мозгов. Я боюсь соврать, может 4, а может штук 8. Так,
он как бы в этом плане... Так, все они равные между собой.
Приблизительно одинаковые, они как-то там живут отдельно. У него такая распределенная мозговая система.
Интернет. Ну хорошо, Саш, давай, может быть, к вопросам перейдем, а то у нас, как всегда, останется мало времени, а надо, в общем, ответить слушателям. Так, как вы прокомментируете высказывание Игоря Артемова, что англичане в Азии не смогли бы занять Казахстан и удержать его? Им бы через Индию и море пришлось идти. Ну, знаете, к тому времени, когда речь зашла о занятии Казахстана, то есть вы имеете в виду, видимо, операцию Ермолова в середине 19 века, англичане Индией-то уже владели, они как раз подумывали о том, куда дальше распространить свое влияние. У них тогда была Индия, напомню, что это включало в себя Индию и Пакистан, Афганистан, в него они тоже интервью. И дальше, так сказать, движение шло, собственно, на север. Вот здесь вот они, собственно, и встретились с барьером, который, в свою очередь, выдвинул Россия для того, чтобы эти области оставались под ее рукой. Насколько они могли бы это осуществить или нет? Ну, видимо, могли, потому что они имели очень большие претензии на этот счет. Я это помню просто по переводу в свое время книги Бакунина «Полемика против евреев», потому что как раз это происходило в описанный период, и, так сказать, западные СМИ того периода очень как бы нападали на Россию за то, что она посмела себе покорить, как они тогда называли, среднеазиатских татар. Ну, так что, видимо, расчеты на это были. Это была не пустая территория, которая, так сказать, абсолютно никому не должна была принадлежать. Так что я не совсем согласен здесь с Игорем, потому что если бы им позволили, они бы заняли Казахстан. Тем более, что надо понять, что Казахстан – это степи. Там вот Саша лучше знает даже, чем я, там достаточно узкая полоска южной части, которая, собственно, является обжитой. А дальше это все большое степное пространство, так что там захватывать особо нечего было с точки зрения захвата государственных структур, которые там существовали. Это я имею в виду окрестности Алматы, там Самарканда, Бухары и так далее. Так, вы говорили, что США не терпят враждебных режимов у своих границ. Тогда почему они не провели военную операцию на Кубе сразу после революции в 59 году? Это был удобный шанс, как у нас с Украиной в 2014 году. Вы знаете, тут много обстоятельств. Во-первых, на самом деле в 59 году, когда, собственно, Кастро захватил власть, американцы отнеслись к этому довольно прохладно. Ну, захватил, мало ли там бывает переворот. Тогда вообще вся Южная Америка кишела переворотами. Ну, взял какой-то Кастро. А до этого Батиста, который был сержантом, собственно, войск, он, так сказать, снес предыдущего диктатора или там президента и провозгласил себя там чуть ли не маршалом сразу там или генералом там, и так далее, так далее. То есть это была обыденная такая история, им было это, собственно, пофиг. Главное, чтобы, так сказать, вот наши предприятия там действовали и так далее. Проблема началась в 61 году, когда, по сути же, по существу началась в 61 году, потому что сначала Кастро национализировал промышленность, американцы на него открысились, он пошел, как говорится, к Советскому Союзу и объявил курс на построение социализма. Союз в лице Никиты Хрущева его активно поддержал, там дошло до Карибского кризиса и так далее. И когда дошло уже до этой стадии, то интервенировать было поздно. У Кеннеди был выбор, то ли осуществить военную интервенцию, то ли попытаться высадить сюда как бы кубинских наемников, то есть повторить как бы вот Кастро. Этот финт не прошел, но как и он, как и, собственно, Путин в 2014 году, время было упущено. Слово сказать, это не все на совести Кеннеди, потому что тогда президентом в 1959 году был Эйзенхауэр. Он человек был более спокойный как раз на эти вещи, да и вообще на излете своей жизни он уже как бы не очень сильно мышей ловил, скажем так. Так, почему Югославия не пошла на союз с СССР после смерти Тита в 80-м году? Ну, те, кто помнит советское время, знают, что Югославия к тому времени, она достаточно сильно интегрировалась как бы в западную экономику. Она была по существу с экономической точки зрения полусоциалистической, полукапиталистической страной.
А они жили лучше нас, совершенно не хотели они к нам присоединяться.
Да. Они жили лучше. И нет секрета, за счет чего они жили лучше. Потому что если ухватывать с обоих сторон преимущества и капитализма, и социализма, особенно находясь на его границе, то как бы конфетки перепадают из той и с другой стороны. Они не одиноки, Финляндия точно так же поднялась вообще из приюта убогого чухонца. Понимаете? Так что у Фина не было никакого мотива у югославов, особенно после смерти Тита, потому что все-таки Тита был вождь, а для таких поворотов нужны очень сильные волевые усилия и очень сильная мотивация. Как вы оцениваете выборы в Казахстане вчера? Является ли Казахстан вассалом США, как Восточная Европа? Саш, ты чего думаешь по этому поводу?
Халтура полная, подделка результатов. Интернет полон, так сказать, съемками, как забрасывают пачками туда. О каких выборах может быть речь? Все фальсификация. Ну, я не знаю, в чью пользу, но сами все выборы были отвратительны.
Не, ну это фальсификация в ту пользу, кого назначили своим наместником, собственно, то есть преемником.
Очередной елбасы.
Конечно, а что, собственно, меняется по сравнению с таким же выбором в Туркменистане, да и в России тоже, да и где хочешь, понимаешь? Ну, то же самое, назначение преемника, потом компиляция результатов в его пользу. Только в Казахстане это все сделать проще, поэтому насчет, так сказать, какой-то особой легитимности говорить не приходится.
Мне нравится, что они тупые. Они не понимают, что, так сказать, то, что они творят, все показывают через видеокамеру. И это, конечно, забавно. Настолько это паскудно выглядит, они даже не представляют. Потом, наверное, смотрят, аж удивляются на себе.
Так что... Простота залог здоровья, как говорится. Но насчет вассала США, я думаю, что вряд ли, потому что Соединенные Штаты, в общем-то, не могут прокормить абсолютно все режимы такого рода. А самое главное, они даже не испытывают необходимости их кормить. Они хотят, чтобы они находились как бы на внутреннем потреблении. Ну, типа как Украина, чтобы она жила за счет
России. У них интерес сейчас ближе к Китаю все-таки.
У них интересы ближе к Китаю, к России, там, чего угодно. А Соединенные Штаты их специально кормить не собираются.
Особенно. Россия слабовата для того, чтобы общаться с ней, так и все-таки.
Есть ресурсная база, есть многие связи, есть...
Нет, связи есть, все, немножко потянуть чего-то, но, так, конечно, расчет на Китай.
Китай тоже не очень простая страна для того, чтобы, так сказать, кого-то взять на свой кошт, если об этом идет речь. Об этом можно скорее...
Не о коште, речь идет о торговле полноценной, речь идет о каком-то взаимодействии с ними, по крайней мере, понятно, что делать. С нашими не сильно понятно.
На честном бизнесе и так все по-честному. А если вот сесть кому-то на холку, понимаешь, на его ресурсы, за счет таможенного союза, например, гнать себе нефть по внутренним ценам, там или еще что-то такое, за счет чего жила долгое время Белоруссия, та же Украина, там еще что-то. Вот в чем смысл-то. А честно торговать, кто ж против-то? Это честно торговать может с кем хочешь, хоть с Соединенными Штатами, хоть с Китаем. Было бы чем? Вот что существенный вопрос. Поэтому я не думаю, я думаю, что там главный лайфхак — это на чью шею можно сесть, а не на том, с кем можно честно торговать. Вот мое такое мнение.
Лучше на три сразу.
Таджикистана, да. Вот, например, Туркменистан в качестве аналогии, да, он вот ни на чьей шее не сидит по принципиальным соображениям. Но там и, блин, есть чему казахам посоветовать. Так. Краснову. Стоит ли продевать метро до Химки, до Шереметьево и почему?
Конечно, стоит. Уж до Шереметьево точно надо продлевать. Угу. Достаточно очевидная вещь. Так, единственная проблемная — это Домодедово, потому что просто далеко. Можно было бы какой-то сделать или наземный вариант метро, или скоростной трамвай, или что-то. Просто в силу расстояния. До Внуково, я надеюсь, скоро дотянут. До Шереметьево тоже, так сказать. Просто это удобно всем жителям. Сел в метро, доехал прямо до без пересадок, так сказать, на какие-то другие виды транспорта, доехал до аэропорта, улетел, перелетел обратно. Это просто удобно. Угу. Достаточно очевидная вещь. Проблема дальше, так сказать, вот что касается Химок, то позиции, так сказать, межведомственные москвичей, которые, московские власти, я имею в виду, которые жадничают свой бюджет, чтобы не сажать на транспортное обслуживание Химки, Балашиху, Мытищи, Ногинск. Вот тут начинаются такое тигрище и поворачивание попой, так сказать, по-разному, так сказать, как-то увернуться от этой. Потому что города по полумиллионники, то, что я назвал, и выясняется, что ты вроде метро тянешь, а сажаешь себе. Но с точки зрения стратегии, с точки зрения уменьшения выхлопа газов, с точки зрения удобства вот этих подмосковных жителей, конечно, надо строить. Вопрос, кто это будет финансировать? Вот это единственная вещь, которую надо решить. И может быть вернуться к какой-то практике, что федералы подбросят деньги, тем более они тянут к себе большие объемы средств и могли бы поделиться. В советское время федералы финансировали метро. Это было правильное решение. И здесь, раз это произошло таким образом, то Москва могла бы так и привлечь федералов для того, чтобы завязаться с этими структурами, полумиллионниками, городами. Угу. Это было бы удобно.
Я считаю, что, наверное, тянуть метро вот абсолютно во все аэропорты, ну, во всяком случае большинство из них, это не самое разумное решение. Разумное скорее вот действительно французская схема, вот это вот RER, Réseau des Express Régionaux, то есть линия, сеть региональных экспрессов, которые фактически в нашей версии называются вот этими диаметрами. То есть, так сказать, соединенные, скажем так, железнодорожные пути электричек пригородного сообщения через, так сказать, центр Москвы с обеспечением пересадок. И далее все-таки проезд до вот тех или иных станций с гораздо большими интервалами, но, скажем, не те же самые, что метро, чтобы дальше не перегружать вот эту вот проблему, о которой мы говорили, когда конечные станции набирают всех пассажиров, и дальше уже внутри, в центре города начинается столпотворение. Поэтому, мне кажется, эта схема более рациональная. Но вот выбрали пока такую. Пожалуйста, Саша.
Можно говорить много о каких-то французских вариантах, так сказать, и говорить, что вместо одного применять другое. Я хочу заплатить 50 рублей в аэропорту и доехать до дома. Вот это понятно, это удобно. Мне, тебе, так сказать, товарищам, так и сотрудникам, все. Это москвичам удобно, это дешево, это хорошо, это не требует никаких пересадок. Вот это хорошо. А при этом так и просуждаешь, что неплохо бы еще параллельно линию пустить, чтобы не было пересечений, там где-то пробок не было бы. Ну, рассуждение хорошо, денег нет на это. А вот это вот самый простой вариант. Метро должно доходить, по крайней мере, до двух аэропортов. Шереметьево спорный далеко, потому что действительно дорого. А Шереметьево рядом, так сказать, и Внуково, тем более, осталась уже одна станция, чтобы дотянуть туда.
Не, ну мы с тобой говорили как-то в проблемах метро, что как раз строительство метро в Подмосковье не имеет смысла, потому что это на самом деле перегружает, так сказать, и город, ветки, центр, пересадки.
По-разному. Продлевать существующие линии нельзя. Я согласен. Когда ты продлеваешь линию, она имеет предел у метро. Это правда. А строить дополнительную линию, как в коммунарку, надо. И не слушать домохозяек с горящими глазами, которые орут не своим голосом про подземные реки, о том, что что-то там произойдет непонятно. Это все вранье, как потом. Когда начинаешь скрывать, так сказать, фактуру вот этого вранья, выясняется, что эти метростроители правы, предлагая такой вариант решения. Более того, что там говорят метростроители? Мы излагали, так сказать, эту схему о том, как надо ее делать. Ее сделали в линии коммунарка именно по той схеме, как мы говорили. Именно такой вариант. Не продлевать существующую линию, а делать параллельную между ними и втыкать ее в какие-то кольца. В данном случае абсолютно правильно воткнули не только с ветками, а там четыре станции сопрягаются с различными кольцами. Правильное решение.
Так, далее вопрос. Иван Голунов – это как бы символ загнанной журналистики, которая поет не в общем хоре. Ну, что же один Иван Голунов? А вот мы 20 лет вещаем в области радиожурналистики. Ну что, разве не символ загнанной журналистики?
Аналогично. Мы не загнаны, я не загнанный. Голунов загнанный.
Не в этом дело. Ты можешь себя
сидит под домашним арестом, я нет.
Тебя не пускают на центральные СМИ, твое мнение, как говорится, официальнее пропагандируют, к нему прислушиваются, да.
Прислушиваются, больше, чем Голунова.
Это все происходит как бы в туне для того, чтобы не вышло на широкую публику. Это и есть загнанная журналистика, а не подброшенные наркотики. Так, главная задача Путина и якобы противных ему либерастов – это не допустить власти русских. Тут они едины. Согласен. Ну, ничего сказать. Так. Далее. А когда русские к власти придут, сколько можно стерильную справедливость из себя изображать? А ведь они нас, русских, если дорвутся до власти, то жалеть не будут. Ну и раньше никогда не жалели. Поэтому я считаю, что национальная власть, она должна иметь отчетливо выраженный национальный характер. Мы живем сейчас в русском государстве. Это государство русских и для русских. В первую очередь. Так же, как Америка для американцев.
Ну, к сожалению, во власти сейчас питерская преступная группировка, которая так и должна быть низложена. Вот это очевидная вещь.
Хотя нынешняя правящая элита, может, она и русская чисто по национальности, но она фактически действует в антирусских интересов. Точно так же, как немецкая правящая элита фактически в антигерманских интересах действует. Там, и так далее, и так далее. Французская в антифранцузских. Это следствие вот этой вот универсализации мира под, так сказать, всемирные ценности, так сказать, и тех, кто стоит за ними. Так, еще ходят слухи, что это постановка с Масовской, а Голунов играет эту роль.
Нет.
Может играет, может не играет, трудно сказать.
Но это не так.
Ну, наверное, ну, ты считаешь, что не так. Я считаю, что это возможный сценарий. Не говорю, что он уверен, что он такой и есть. Но то, что этот сценарий действительно реализовался быстро и практически вот одновременно, это, конечно, наводит на мысль. Почему? Потому что я представляю себе, какой нормальный как бы цикл прохождения протеста. Когда он начинается, так сказать, в одной кучке людей, потом распространяется какой-то скоростью, и мы эту скорость...
В разное время с разной скоростью.
Да, в разное время
с разной скоростью. В Тунисе сгорел самосожжением, так сказать, Зеленщик, которого вообще никто не знал, не только как журналиста, просто Зеленщик местный, у него арестовали эту самую, полицейские арестовали эту его телегу с укропом. Да, он знак протеста, потому что он разорился. Все, и снесли так и президента, и сделали переворот. Это совершенно спокойно может происходить по независимым причинам. Из-за какого-то ничтожного случая может воспламениться все, что угодно.
Я не считаю, что это происходит само собой, потому что толпа может собраться по какому-то флешмобу. Но где-то в Украине, то есть на Екатеринбурге, там журналистам, прежде чем они выступят, им должны дать какую-то отмашку, что вам за это ничего не будет. Потому что если бы эти журналисты сами по себе вдруг стали выступать за какого-то кекса, а их бы после этого погнали с каналов, вот они бы заткнули свой язык глубоко в задницу, как они это делали не раз.
Можно предполагать, что им заплатили, но им не платили.
Нет, я не думаю, что им заплатили, вопрос не в плате, а в том, что и должны дать отмашку, что вам за это ничего не будет. Вот как минимум.
Такой гарантии никто не давал.
Сохраните свое хлебное место, то есть вас за это не будут преследовать. Ну, гарантия не гарантия, есть люди, которые способны это сказать. Но вот то, что несколько источников в самых разных странах одновременно подорвутся и вдруг начнут по этому поводу публикации делать, я немножко представляю себе, как это происходит, например, на французском телевидении, потому что имел с этим дело, когда по всем каналам одновременно происходит одна и та же новость. Существуют брифинги для редакций, которые делают вышестоящие люди, которые говорят, вот сегодня надо такой набор освещать, и вот таким-то образом. И далее они все следуют. И вот это реальные каналы распространения информации. Для того, чтобы такую команду отдать, надо иметь какие-то полномочия. Не формальные, а, реально действующие. Вот, поэтому, возможно ли, что он играет здесь какую-то роль? Возможно, в темную, там, в светлую. Скорее всего, в темную. Это возможный сценарий. Я еще раз подчеркиваю, я не утверждаю, что это именно так и произошло. Я просто не верю, что все вздрогнули и подумали об одном и том же. Так, наивный какой Краснов, пусть это будет на их совести. Это тебе комментарий, даже не вопрос.
Да, я наивный.
В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания. Что это, новый теракт или случайность?
Нет, это реакция на Алибасова с его кротом.
Я думаю,
это был заговор масонов, которые, узнав о том, что Алибасов выпил крота, они решили отвлечь внимание от столь значимого явления, и врубили вертолет в здание. Инфа 100%.
Со своей стороны хочу сказать, что я не очень верю, что небоскребы разрушились в 2001 году, 11 сентября, именно вследствие падения самолета. Они были, подорваны снизу, о чем, кстати, свидетельствует история третьего небоскреба, в который никто не врезался, но который тоже обрушился благополучно. Ну, это отдельная история, не буду в нее входить. Но уж вертолет, для того, чтобы это сделать, это явно хилость какая-то. Так что теракт маловероятно. Кстати, это
на Алибасова. Он так и вышел из так и беспамятства, спросил про кота и опять потерял память. Это сейчас новость номер один.
Да, скорее всего, это жесткая посадка, так что я думаю, не знаю, это новый теракт или не теракт, время покажет. Считаете ли вы, что коррупция в РФ это благо, так как подрывает путинский рейх?
Не подрывает. Он основан на коррупции. Ничего себе подрывает.
Можно и с такой точки зрения. Нет, но он имеет в виду, что новые ряды коррупционеров начинают там есть друг друга, это все как бы выползает наружу, а это в свою очередь, значит, как бы...
Не, воры договорятся между собой, вы не беспокойтесь, у них как бы все порешено.
Так, далее. Этнопреступники убили Эд Белянкина и Эс Чуева. Посмотрите, кто и как освещал эти происшествия, а кто промолчал из говноблогеров и СМИ. Делайте выводы. Ну, чего... Я, собственно, об этом и говорил, что далеко не все резонансные вещи осуществляют, как бы опротестовываются с одним и тем же энтузиазмом. В частности, этот случай до кучи. К сведению, Смирнову, Самарканд, Бухара – это Узбекистан, и к Казахстану не относятся. Я знаю, что не относятся, но в свое время это были ханства. И они имели иные границы, чем те, которые ныне имеют, так сказать, Узбекская ССР, там, простите, Узбекистан, Казахстан там, и прочее, прочее, прочее. Так что тогда границы были иными. Я не буду сейчас в эти границы вдаваться, тем более, что я не знаю их точно и наверняка. Это надо смотреть по справочникам. Но то, что они не совпадают...
Более общее слово, так сказать, этой территории носило название Туркестан. Не путайте с Туркменией.
Да, 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 да. Поэтому тут это не совсем так. Там много раз они поменялись. Ну, в частности, в Казахстане, которым было прирезано российских степных земель достаточно много. Я уж не знаю, из каких соображений там была какая-то геополитика в этом, на тот момент, но это было. Так, ну все, пожалуй, мы дошли до финальной точки, поскольку нам тут уже говорят спасибо за эфир. Ну и вам тогда спасибо, уважаемые слушатели, за то, что вы были с нами сегодня на передаче. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле».
Всего вам доброго. До свидания, всего хорошего.
До свидания.